Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Музейные палаты.
Открываем палаты наши.
Музейные.
Под скрипом. А вот скрип уже был в заставке. Анна Трифилова.
Доброе утро.
Анют, давай представление.
Даю. Да. А, у нас сегодня в гостях Наталья Афанасьева. Это заместитель директора по рекламе, маркетингу и работе со зрителями Государственного театра нации. Здрасте.
Здравствуйте.
А, Наталья Волкова, главный хранитель музея Зверева, координатор выставочных и издательских проектов. Здрасте.
Здравствуйте.
И Зоя Кошелева, научный руководитель фонда «Два Андрея».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Почему столько народу? Потому что три стороны мы представляем сегодня, и все три стороны представляют выставку «Тарковский и Половинский», который проходит в музее совместно с музеем Анатолия Зверева, с фондом «Два Андрея» в новом пространстве театра нации. Вот так. То есть мы тут все собрали.
Да, мы собрали все.
Вот. Мне бы хотелось, конечно, для начала понять, что это за новое пространство театра нации.
Давайте тогда, пожалуй, я расскажу как представитель.
Да.
Места.
Да.
А, собственно, театр нации — это государственный театр, возглавляет его Евгений Миронов, конечно, я принесла свою, подготовилась. Да. И в 2011 году Евгению Миронову было предложено и передано в оперативное управление здание, особняк на Страстном бульваре. И таким образом, на базе Театра нации спустя 6 лет появилось наше новое пространство. Изначально здание планировалось вообще под офисы, такая суровая бытовая история, но когда проект сдавался, Евгений Витальевич пришел, увидел прекрасные наши кирпичные своды, которые впоследствии стали таким идейным вдохновением для создания выставки, и решил, что нет, нельзя прятать от москвичей эту красоту, и мы перепланировали, переделали здание, и представили год назад, в прошлом сентябре, открыли новое пространство Театра нации, междисциплинарная площадка.
Ну а вот как вписалось в это такое пространство от какого там года-то? 1812-го,
да? Да. И чего там только не было за всю историю зданий. Военкоматы, несколько лечебниц, водолечебницы, грязь
там лечебница. Вот эта выставка, она специально под это пространство придумывалась? Или так совпало?
Вот так совпало. Потому что когда куратор этой выставки Полина Лобачевская и автор, и создатель ее, увидела эти своды, которые вообще напоминали те своды, в которых работал и Тарковский, и Рублев, конечно, это был большим толчком для создания определенной декорации. Эти своды стали той самой декорацией, которая настолько усилила эмоциональный эффект выставки.
Вот. А теперь очень важно, вот как... Ну, они же почти современники, точно.
Да, но они никогда не встречались.
Почти ровесники, никогда не встречались. Как свести вот Тарковского и Половинского?
Ну, вот, вы знаете, тут нужно как-то подумать о жанре этой выставки. Дело в том, что это не обычная выставка, а выставка нового времени, 21 века. Это авторский, кураторский проект. И здесь кураторство выступает как особый вид искусства. То есть это художник Полина Лобачевская, вдохновленная двумя другими художниками, Тарковским и Половинским, создает новое художественное произведение. Поэтому, с одной стороны, в каком-то смысле нет никакой нужды объяснять это. Вы должны прийти и посмотреть, вы там все эмоционально почувствуете и увидите. Но если подойти к этому более формально, то оба эти художники, они представители русского ренессанса 60-х.
Советского,
советского ренессанса.
Я бы сказал, что это русский ренессанс, потому что есть удивительный совершенно, есть грузинский ренессанс 60-х, есть совсем, но здесь, в особенности, учитывая самоощущение обоих художников, это очень важно, что это русский ренессанс.
Да, мне тоже кажется, что это существенное.
Это важно.
Определение, дефиниция в данном случае очень уместная, тем более, что они оба, не будучи друг с другом знакомыми, 60-е годы повернулись в сторону древнерусской иконописи, ее эстетики. Я бы вот не стала рассуждать о том, что они стремились к какой-то религиозности, или это были поиски веры.
Определенная религиозность там была и там, и там.
Знаете, она исходила из эстетики. Вот когда эстетика провоцирует дальнейшее раздумие. Вот да. Понравилась эстетика, и исходя из этой эстетики, они уже начинали думать, и, естественно, думали в этом направлении. Потому что, как вы знаете, часть фильма Андрей Рублев снималась в Изборске, и, как оказалось, Плавинский в начале 60-х ездил по Русскому Северу, и именно в Изборской церкви он запирался на ночь за 3 рубля и копировал иконы. То есть вдруг произошло такое совпадение. И то, что они встретились через 50 лет на этой выставке, это не случайность.
И потом, представление Плавинского, конечно, представление о пространстве, там очень много пересечений. Не только какие-то идейные моменты, но и собственно эстетические.
Я же с этого и начала. Это самое главное. Да, они от этого отталкивались.
Но они все-таки совершенно, мне кажется, два разных человека. И более того, как там, по-моему, Антон Долин говорил, что во всех синематеках мира, в общем, две кнопки. Тарковский и Эйзенштейн. А Плавинский все-таки...
Вы знаете, нет, здесь все-таки согласитесь, что 20 век – это век кино. Поэтому вообще сравнивать кинорежиссера и художника невозможно, потому что кинорежиссер всегда победит. Он всегда будет более известный, более такой раскрученный. Его имя будет более значительным, просто потому что это век кино. На самом деле, картина Плавинского...
Пабло Пикассо у нас был вообще это все. Вся, кто даже не видел никогда и ничего не понимает, говорят,
Ну, конечно, есть такие фигуры какого-то там нулевого ряда, я согласна. Но, тем не менее, Плавинский есть и в Метрополитен-музее, в музее МОМА, и в Гугенхайме. Понимаете, это очень известный такой замечательный русский художник, большой художник. Он вполне может...
И потом отражение 11 сентября.
Его картина,
конечно,
безусловно, да. Поэтому мне кажется, что здесь нет никакой натяжки, а особенно, когда вы эмоционально погрузитесь в пространство выставки, что очень важно. Вообще, эта выставка, она очень эмоциональная. Она направлена как бы к вашим чувствам, к чувствам зрителя, а не к его голове. Все остальное, что вы додумываете, это происходит уже потом. Сначала вы испытываете эмоции, причем очень сильные. А потом уже начинаете на эту тему рассуждать. Это с одной стороны, а с другой стороны там фантастическое как бы киноведческое открытие, которое, кстати, отметил... Я вам расскажу. Его, кстати, отметил Наум Климан. Пришел на эту выставку. У нас весь сокольный этаж, вот эти своды, о которых Наташа говорила, прекрасные, он посвящен картине Андрей Рублев. И эта картина представлена совершенно особенным образом. Там большое количество экранов, каждый из которых посвящен отдельной части картины, и на каждом экране вы видите сначала куски из фильма, это монтаж, а затем рабочие моменты. Мы тщательно отбирали вот с Наташей, с Полиной Ивановной фотографии рабочих моментов, потом замечательный медиахудожник Саша Долгин их смонтировал в нечто целое, и вы одновременно видите фильм и работу над фильмом.
Это здорово, да, это продолжение того, это дальше идут, потому что такие, и очень здорово, что Наум Ильич это отметил, потому что тогда из этой идеи, которая ему, кстати говоря, и принадлежала, идеи вырос в Берлинском музее кино, вырос Метрополис такой, вот, который на множестве экранов, и где каждая часть идет на одном из экранов. А это еще шаг.
Это
еще шаг, да,
и
это вот, здорово.
Кстати,
да.
Простите, Кирилл Серебренников сказал, что они разъяли алгебру и гармонию, потом подумал и добавил, а ведь это новая встреча с фильмом. То есть все люди, которые в этом понимают, профессионалы, они это все почувствовали, увидели, и это действительно производит сильное впечатление. Понимаете, вы погружены в этот фильм, вы входите туда, и вы погружаетесь в атмосферу фильма. Это я вам советую попробовать.
И здесь своды играют, как если про продолжить там и завершить с Берлинским музеем. Там есть такое окошечко таинственное, которое хулиганское абсолютно. Потому что там вид из зала, где Метрополис, там вид на Даймлер Крайслер, который абсолютная декорация из Метрополиса. А здесь мы погружаемся вот в эту, то, что Наташа говорила сейчас о сводчатой, о новом пространстве.
Да-да.
Вот. Это
какая прекрасная у вас, Сергей Александрович, фантазия все-таки. И представление. Вы знаете, потому что я посмотрела видео в Ютьюбе Театра нации, как раз где Кирилл Серебренников говорит, и там ровно то, о чем вы рассказываете. Вот эти своды, все. Вы же этого не видели?
Нет,
а смотрите, как представляете.
Это не фантазия. Просто вы здорово рассказываете, и все понятно становится. Все становится понятно абсолютно.
Я еще должна одно слово хочу сказать по поводу того, что на самом деле это прообраз музея будущего. Вот как должен строиться музей будущего? Музей будущего уже не может быть таким, каким он был там в 20-м веке.
Но будет строиться, я надеюсь, будет музей будущего строиться по-разному будут.
Безусловно, это один из вариантов. Конечно, очень может быть, что кто-то вернется к классике, а кто-то придумает что-то совсем новое. Но это один из вариантов музея будущего, причем музея будущего кино. Потому что очень трудно. Музей кино – это очень трудная задача. Каким образом представить вот эту пластику движения, как бы вот это изменение во времени, вообще вот это запечатленное время, очень трудно представить себе в музее. Вот Полина Лобачевская нашла ход. Это один из ходов, но он совершенно замечательный, на всех производит впечатление. Вот. Но, кстати, я просто хотела, чтобы Наташа рассказала про то, что это не единственный проект вообще музейный, где музей является таким продюсером в нашем проекте, потому что в музее Анатолия Зверева все проекты необычные. Они все обладают какой-то магической силой, вообще похожи на сны. Я бы назвала это серией снов.
Действительно, было бы странно не рассказать о музее, который создал этот так называемый продукт, эту выставку, этот проект, потому что музей у нас действительно необычный, не побоюсь сказать так.
Да.
Вы были в нашем музее?
Нет.
Господи, какое же счастье вам предстоит.
Сейчас мы опять на нас.
Как вам повезло.
Вам очень повезло. Вот. И я еще хочу сказать, вы назвали, не назвали полное имя этого проекта. Оно звучит не Тарковский-Плавинский, оно звучит «Прорыв в прошлое Тарковский энд Плавинский». Это
прорыв в прошлое.
Прорыв в прошлое. И вот хочется, я поддержу Зою, что все-таки Дмитрий Плавинский не очень семейная радость. Вы говорите, что есть какие-то вещи несовместимые, великие имени Тарковского, и вроде бы семейная радость нашего замечательного художника.
Нет, там другие. Я не вижу здесь совсем несовместимости. Мало ли, что там они не встречались вместе, не работали. Но здесь такое вот не одного потока, а это части вот одной создаваемой тогда вот вселенной. Абсолютно определенной вселенной, которая создавалась, и Плавинский в этом участвовал. Это такой разливающийся дух, который вот каждый берет вот здесь. Вот
абсолютно. Это один из столпов вот художественного авангарда, там, советского, российского, вот этого нонконформизма. Это Плавинский один из столпов. Это один из тех людей, которые создали это время.
Да.
Которые сформировали это время. И поэтому не встречались они, не встречались, но они все равно говорили об одном. Они прорывались
они
в прошлое.
Да.
Теперь
а
они вот встретились.
На нашем проекте.
Но самый центр выставки – это зал «Память», который находится на втором этаже, и который тоже очень трудно поддается описанию, потому что это такое как бы художественное воплощение эмоционального впечатления. Если я стану вам сейчас его описывать подробно, то я боюсь, что это будет неправильно. Вдруг вы все-таки придете. Потому что люди, когда попадают в этот зал, вдруг вы соберетесь и вдруг придете. Люди попадают в этот зал, они выходят оттуда в слезах. И поэтому как-то портить эмоциональное впечатление описанием. Вот там соединены картины Плавинского, герои герои Андрея Рублева, все это заключено в единое такое художественное пространство, обрамленное прекрасным саундтреком, который сделал Святослав Пономарев. И это такое отдельное прекрасное впечатление.
Вот этот переход, вот я могу апеллировать к Наташе, конечно, вот это перетекание из одного этажа в другое, потом в подвал, ну, цокольный этаж, вот это прохождение через вот эти, оно все равно дает эмоциональное впечатление очень сильное, поэтому, когда я буду рассказывать, надеюсь, о музее, вот, просто апелляция к эмоциональности в наше время, по-моему, это самое главное, суровое, сухое время.
Хорошо, но расскажите, начните рассказывать о музее, расскажите о музее, потому что это очень важно.
Да, ну, давайте и о музее, я продолжу, просто и о выставке все равно хочется.
Да. Вот так у нас все и пройдет наша ближайшая жизнь.
Да, очень хорошо, вот я прорыв в прошлое, про которое Зоя говорила, что почему в прошлое, почему в будущее, почему в прорыв, потому что тоже один из столпов нонконформизма Дмитрий Краснопевцев, тоже друг Плавинского, говорил, что прошлое в то время – это наше единственное достояние. Будущее непонятно, настоящее неуловимо. И вот прорываясь в это прошлое, они все-таки в это будущее, в котором мы несли очень большую благую весть о духе человеческом. Угу. И это этим и Плавинский, и Тарковский безумно похожи. И как Плавинский говорил, что самая главная тема моего творчества – это путешествие объекта во времени и придание этому объекту определенный уровень духовности. Вот. Вот они шли вот этими духовными путями, и вот мы сейчас пытаемся рассказать этому времени о вот этих духовных поисках, которые, как там кажется, немножко затормозились.
Там очень интересно, потому что вот то, что происходило в то время, это действительно поиск прошлого, поиск духовного прошлого, поиск адекватного прошлого, поиск настоящего прошлого. Я думаю, что настоящее прошлое существует, вопреки теории доктора Мединского.
Ну, это же эскапизм такой. Вот это поиск прошлого, это же бегство от реальности.
У кого как? У кого в этом находилась реальность находилась настоящая. Кто из этого сделал, как известно, какую-то штампованную модель прошлого делал для себя, и потом, когда выходил на большие высоты уже из этих времен, тогда вот ее и штамповал, всю жизнь просто делал вот одни и те же глаза.
Не будем называть.
Да, и вперед все понимают, о ком идет речь. Вот это все равно они были привязаны к своему, потому что вот когда Тарковский, когда Андрей Рублев, из-за этого у меня и проблемы с Андреем Рублевым тоже бывают. Больше, чем с другими фильмами Тарковского бывает. Но бывает, что-то мне кажется слишком принадлежащим 60-м годам.
Безусловно. Мне вообще кажется, что это портрет художника 60-х в антураже Средневековья. Собственно говоря, ведь очень многие историки Тарковского упрекают в том, что это фильм не исторический.
А чего упрекать, когда он действительно не исторический?
Не исторический, хотя вроде бы главный герой – это историческая фигура. Правда, мы о Рублеве ведь ничего не знаем. Достоверно мы не знаем о Рублеве практически ничего. Более того, есть даже сомнения в том, какие фрески написал Рублев, а какие его ученики. То есть там какая-то полная путаница.
Какая самая смешная была претензия фильма «Андрей Рублев», когда они бурно говорили. Это странно. В фильме «Художники», но ни разу не показан он за работой.
Ну, действительно.
Я не знал, что ответить на такую вещь. Просто не знал. Это совсем про другой фильм.
Абсолютно, да. Это про освобождение. Про внутреннее очищение, внутреннее освобождение для того, чтобы иметь возможность творить. Мне кажется, это фильм о том, что в какой-то момент художник чувствует, что чтобы что-то создавать, он должен освободиться от чего-то. И вот Андрей Рублев – это путь освобождения, он разный. Ну, вот может быть...
Ну, конечно, а там как пролог, потом будет пролог к зеркалу, я могу говорить, я могу говорить свободно. Да, будет. Так что это все об этом.
И вы знаете, что прологом к Андрею Рублеву должна была быть сцена Куликовской битвы, и все представляют себе, что эта сцена не была снята, потому что она очень дорогая, потому что там слишком много батальной и прочее. На самом деле сцена была даже очень простая. Утро после битвы, все усеяно мертвыми телами, лежит русский воин, который уже убит, а на лошади едет татарин. Нам кажется, что татарин живой, и вроде бы как это они победили. Он приближается к нам, и мы видим, что у него стрела в груди. То есть он сидит на лошади, но он мертв. Вот это полная смерть.
А вот это было бы другое.
Совершенно другой фильм. Он от этого отказался, и в прологе, как вы помните, этот вот человек летит.
Да.
Он падает, но он летит.
Да.
Вот этот момент полета, собственно говоря, вот этот фильм о стремлении к этому моменту полета.
А сколько там других полетов еще есть?
Ну, здесь ну вот, это же все-таки пролог.
Спрашивают, есть ли каталог?
Нет, будет есть... издан альманах, да, надо, мы собираемся издать
да,
альманах.
Но чуть попозже. Есть достаточно полный путеводитель с высказываниями, с концепцией. Вот.
И плюс у выставки есть уже несколько предложений на международную программу, да, я так понимаю,
может, вы расскажете? Да. Но это чуть-чуть попозже.
Вот после этих кратких новостей, тогда мы с этого начнем. Да, я напомню, что у нас в гостях есть и представители Театра нации, и музея Анатолия Зверева, и фонда «Два Андрея», Наталья Афанасьева, Наталья Волкова и Зоя Кошелева. И мы говорим о выставке «Тарковский и Плавинский. Прорыв в прошлое».
Хорошо.
Музейные палаты.
Мы продолжаем и говорим вокруг выставки «Тарковский и Плавинский. Прорыв в прошлое».
Что важно.
Да, прорыв в прошлое. Но сейчас прорвемся в недавнее прошлое, чтобы вот выполнило долг.
Сейчас, хорошо, вполне долг. Ну, как относительно недавнее, надо сказать, Алена тут Вершинина спрашивала, как называется самый крупный и тяжелый экспонат Государственного исторического музея, вес 7 тонн, появился экспонат к 140-летию музея. Это речь идет о реликтовом дольмене. Так что насчет прошлого я бы, конечно, постереглась. Приглашение на Приглашение на выставку «Задруги своя» получают Михаил. Последние цифры телефона 5821, Светлана 8353 и Антон 4312. Возвращаемся теперь в наши, собственно, музейные палаты. Мы сегодня разговариваем с Натальей Афанасьевой. Она представляет Театр нации. Наталья Волкова, главный хранитель музея Анатолия Зверева, и Зоя Кошелева, научный руководитель фонда «Два Андрея». И вот, как Сергей Александрович уже сказал, верно говорим о выставке «Тарковский и Плавинский. Прорыв в прошлое». И у нас для вас есть сюрприз. Я бы, конечно, ни за что просто так не отдала, но, честно говоря, просто не успел придумать этот вопрос. А Сергей Александрович,
мне
добрый сегодня.
Мне представлять, как нежный замысел. Что значит «не успел»? Это замысел.
А теперь кинематографический вариант.
Это просто замысел. Мы хотим подарить.
Вот
только тем людям, которые хотят пойти на выставку. Правильно?
Мы хотим подарить только тем, которые хотят.
Совершенно
шикарно,
верно.
Я считаю.
Вот,
отлично.
Пожалуйста, пишите.
Приглашение на выставку. У нас есть некоторое количество. Выставка до какого-то
20-го июля.
То есть, в общем-то, еще месяц есть на то, чтобы вы собрали.
Какой месяц? У нас 2 недели остались.
Да?
Ну, чуть
Все?
Больше,
чем больше. Да.
Сегодня же.
Уже?
Восьмое.
Восьмое. Да вообще 10 дней.
Пишите
12.
Нам.
Всего, максимум.
Выходные, 12. Понедельники.
Пишите
ну,
нам,
вот,
кто 10,
значит,
хочет 10 пойти. СМС плюс 7985-970-4545. Твиттер-аккаунт вызван. Сюда же можно и вопросы нашим гостям задавать. Вот тут уже даже спрашивают, хотя мы с этого начали. В каком именно здании на Страстном бульваре проходит выставка?
Страстной бульвар 12/1, новое пространство Театра нации, прекрасная площадка междисциплинарных искусств, представленная год назад Театром нации, и за сезон работы мы получили достойное вознаграждение, премию «Инновации в области современного искусства как лучший проект года». И это наше большое достижение. И, собственно, я тоже одну секунду еще займу и скажу, что почему так удачно идея Полины Лобачевской вместилась в наш очень небольшой, но очень уютный особняк. Наверное, она отвечала полностью концепции здания. И, собственно, мы сезон работали на фоне междисциплинарных соединений. Куратор нашего домика, как мы называем его между собой, Вера Мартынов, художник и театральный художник современного искусства, вот предложил Евгению Миронову поработать в области эксперимента современного искусства, объединять необъединяемое, собственно, соединять жанры, давать возможность профессионалам разных сфер современного танца, музыки, театра, литературы, кино, работать совместно над различными проектами. Год мы экспериментировали, делали разные лаборатории, опытным путем, все, и проходили этот путь, и он был довольно удачным. За год нас посетило больше 11 тысяч москвичей, для нас это было очень важно, и спасибо всем, кто полюбил наш домик за этот год. И, конечно, удачным завершением сезона стала грандиозная выставка, о которой мы сегодня говорим. Спасибо музею Зверева за то, что они пришли к нам с этой идеей.
А откуда экспонаты, кстати, к нам приехали? И картины Плавинского, и вот то, что вокруг Андрея Рублевского.
Ну, картины Плавинского – это музей. Да.
Мы музей. Все ваше.
С очень большим собранием. Вот оттуда и приехали наши картины Плавинского.
Все ваши, да?
Все наши, ну, 3-4 там мы взяли у Давы Плавинского, да.
А Плавинского много везде или как получается?
Нет, Плавинского немного. Это не наш герой, который написал, наверное, больше всех картин. Анатолий Тимофеевич Зверев.
Ну да.
Всех художников. Его не так уж много.
Вот, кстати, интересно. Нет, ну, Тарковский не так уж много снял. Кстати, говорил, каждый фильм.
Он просто не мог снимать. Он бы снимал много, но ему же все время не давали работать. Поэтому это был вынужденный такой
но
простой.
Он еще снимал и чрезвычайно тщательно. Все помним историю со «Сталкером», давали, не давали. Но там ведь просто полетело в корзину уже много чего готового.
Да.
Но не того.
Да.
Но не того, что надо. Да.
Поэтому. А еще там на этой выставке фонды нашего фонда, которые нам передала, в основном это фонд Ирмы Рауш-Тарковской, которая исполнительница роли дурочки в фильме «Андрей Рублев». Кстати, она единственная актриса русского советского кинематографа, которая получила премию «Хрустальная Турандот» французскую как лучшая актриса года. Больше у нас таких актрис в Советском Союзе и в России нет. В 70-м году. Да, ну лучшая иностранная актриса года.
Да.
Это очень почетная премия. И замечательно, что все-таки она ее получила.
Она вчера у нас была. Вот. На этих столпах, где канонизированы все герои этого фильма, есть и она. И она сказала вот очень хорошую фразу, что я очень долго ждала, когда хоть кто-то когда-то это сделает.
Нет, она
сделает.
Сказала, я надеялась, что найдется человек, который сможет это сделать. Это она сказала Полине Лобачевской. Да. Это, конечно, очень важное слово.
Да, еще это не выставка, сказала она. Это что-то совсем другое.
Вот поэтому, как только был задан вопрос про каталог, я что-то начал очень сомневаться. Я просто не знаю, как это делать.
Ну, мы пока тоже не знаем, как, но мы над этим сделать? Работаем.
Это должна быть вообще еще одна... Вещь. Еще одна вещь.
Безусловно, да. Это еще одно художественное произведение, которое расскажет о том художественном произведении, которое было навеяно другими художественными произведениями.
Кстати говоря, это тоже сейчас все больше и больше. Да. Сейчас все больше становится каталог, в который совсем не каталоги.
Безусловно,
совсем не тот. Номер такой-то и вот описание.
И слава богу.
Но здесь это просто, вот, насколько я понимаю, что при таком и сложном пространстве, и сложных подходах, и перетекания, которые есть, очень сложно сделать это какой-то вот просто отчетом.
Я недаром подарила вам эту книжку, которая лежит перед вами.
Да.
У музея феноменальный издательский проект, который является составной ее частью. И все книги, вот о чем мы сейчас говорим, но это практически не книги, это совершенно вот новый продукт. Это у нас книги-объекты. Вот. Книга иллюстрации Анатолия Тимофеевича Зверева.
Камеру покажите, что нам
Гоголю. Она сделана как раскадровки трех фильмов. Потому что молодой Зверев просто раскадровку фильмов сделал. И мы сделали три фильма. Там «Ви» – это у нас...
Хоррор.
Нет, это у нас триллер.
Триллер.
«Пропавшая грамота» – это у нас хоррор.
Да.
И экшен это у нас бульба.
А, ну да.
Вот. Это тоже обращение, да, обращение к современному зрителю, читателю, который вот и иначе посмотрит и на Гоголя, и на Зверева.
Но у нас же есть, я так понимаю, как бы и книжка, которая будет ну, прародителем будущих альманахов. Это «Советский ренессанс», который только что...
Все-таки советский.
Ну, называется да, она да. «Советский ренессанс», потому что в ней много разных художников. А. Все-таки, когда речь идет о Тарковском и Плавинском, вот мне больше нравится называть это «Русским ренессансом», mm-hmm. хотя, может быть, это не очень
да,
правомерно.
Да, вот здесь это правильно.
Вот. Поэтому... И в этой книжке уже заложен прообраз вот будущего альманаха, как мне кажется, этой выставки. Тем более будет тот же художник-дизайнер ее делать, Игорь Гурович. Поэтому
да.
Я думаю, что мы справимся и вам покажем.
Да, надо придумать. Надо просто придумать, как это может
мы
стать
думаем.
Книгой.
Если
да.
вот такие книги совершенно иные да. возникают в наших проектах, то возникновение нашего вот этого проекта, оно, по-моему, как-то естественно слилось и с фондом, и с пространством Театра нации. Потому что, опять возвращаюсь к музею, вот, необычности нашего музея, он, ну, можно сказать, вот как сказала хорошее такое слово умное Наташа, междисциплинарный. У нас музей-театр. Музей совершенно новых позиционного языка. Вот. Конечно, музеи начали обретать новый язык сейчас уже, но совершенно особый у нашего музея. Везде, наверное, идут лекции, наверное, везде какие-то фильмы снимают, везде деток учат, но у нас это все составляющие одного проекта. И поэтому придуманная вот Полиной Лобачевской термин «изосериал», угу. которые, да, как-то апеллируют к кинематографу и к любимому театру. Это все не просто так. Любимейший театр, который тоже обрел совершенно новый язык, который можно посмотреть и Лепажа, и Уилсона. Вот. И преклоняемся перед которыми и чувствуем какую-то, чуть-чуть какую-то общность. Вот. Это все случилось не просто так. Мы сидим здесь, три институции вроде бы. Угу. Вот. И я как-то подумала, что три очень молодые институции и почти одномоментно созданные. Вот.
Ну,
как... Но Полина Лобачевская да. работает как режиссер театральных.
Да?
Я имела счастье mm-hmm. работать в этой творческой группе вот над проектом «Прорыв в прошлое». Она такой классический театральный режиссер, у которого есть художник-постановщик, там медиахудожник, подбор там, ну, в данном случае фотографий, а мог бы быть и актеров. И она вот все это соединяет, она действительно это такая режиссерская постановка, то есть это постановочный проект. Вы туда приходите, но, кстати, он гораздо более сложный, чем, например, театральный, потому что он же бессловесный. То есть вы входите, там вам никто ничего не объясняет, там очень мало, там нету того, что Наташа знает такое прекрасное слово «тикетаж». Мне оно очень нравится. Вот «тикетаж».
Вот это мы читаем.
Да, да. Вот это вы ничего не читаете, а вот все то, что вы видите.
Экспликация.
Да, вы впечатляетесь. Но у нас есть там огромная стена, на которой великие высказываются о Тарковском. Вы видите портреты этих режиссеров и их высказывания. Вы можете остановиться и их прочесть. Но никаких вот этих подписей, то есть только ваши впечатления. И вам никто ничего не объясняет. Это очень сложная, ну, как бы такая пластическая конфигурация, такой пластический балет, внутри которого зритель находится.
А спрашивает у нас Катя из Москвы. Вот вокруг что-нибудь происходит в выставке?
Лекции,
да, показы, да. что-то еще
у нас
есть.
Несколько, да. Ну, во-первых, был фантастический какой-то показ «Страстей по Андрею». Это первая авторская версия фильма, 206-минутная. И она предварялась лекцией замечательного киноведа Льва Карахана. И у нас было такое количество народу, что мы не могли их посадить. Вот молодец. Театр очень волновался, спрашивал, что вы делаете, куда... Да. И самое удивительное, что были молодые люди. Там, в общем, средний возраст пришедших, мне кажется, был лет 30.
К счастью, вот уже перестает быть удивительным.
Ну,
к счастью,
вы знаете, «Страсти по Андрею», более того, ушло всего 8 человек из зала. Там люди лежали на подушечках перед экраном.
Три часа
идет. Конечно. 6 минут, и ушло всего 8 человек. Я думала, что уйдет половина зала.
А это нет, не должны были. Потому что еще сейчас, это очень важно, к этому стали привыкать. И довольно давно стали привыкать люди, когда и стали ждать режиссерские версий и своих любимых фильмов того или иного жанра. Стали сколько в интернете выискивают нюансов, вырезанных сцен, как бы было, если бы. Это стало привычкой для очень молодых людей. И это здорово. Вот так внедряться.
А вот скажите, Зоя, у меня к вам вопрос, поскольку у нас вы представляете фонд, а с других сторон музея Театр нации. Я так понимаю, Полина Лобачевская придумала соединить вот Плавинского и Тарковского. А вы сразу в это поверили, когда к вам
сказали? Я нет. Честно скажу, нет, не сразу.
А что вас смущало тогда?
Ну, знаете, это вообще была такая история совершенно замечательная. Мы пришли к Полине Лобачевской за советом. Мы как-то понимали, что 85 лет Тарковскому, 50 лет картине. А надо что-то делать. Нельзя, чтобы эти два события как-то исчезли из культурной жизни. И вот мы пришли советоваться. А у нас уже был очень удачный опыт. Была выставка «Предвидение» в Электротеатре год назад, где «Сталкер» соединялся с чудесным художником Петром Беленком. И это было очень успешно, но всего 2 недели. И нам как-то хотелось продолжения вот этого праздника соединения. И вот мы сидели там на террасе музея, пили кофе, такой был последний теплый осенний день, и думали. И несколько раз в наших разговорах всплывало имя Плавинского, потом как-то от нас пряталось. И тут открылись двери лифта, и оттуда вышла Маша Плавинская, которая до этого 1.5 года не приходила в музей, шла мимо, зашла поздороваться. Когда мы ее увидели, мы как-то все поняли, это что знал. Это оно. Что здесь что-то произошло. И потом я неделю сидела над альбомом Плавинского, вроде бы я видела, что да, есть какие-то соединения, но как это? И я в такой неуверенности вернулась к Полине, и она сказала: «Я вижу этот проект». И как-то вот с этого момента я решила, ну, если она видит, значит он видит. И значит, мы увидим, мы будем работать. И мы...
Это здорово. Причем здесь ведь такого рода выставки, насколько я понимаю, они же ведь не исчерпывают ни Тарковского, ни Плавинского. То есть здесь может быть масса и других соединений, и миллион иных
будут,
аспектов.
И будут. И уже они уже задуманы. Они уже будут.
Даже придуманы.
Вас порадуем.
Но помимо вот этой истории, которую Зоя рассказала, существует и другая история, которая подкладывается под нее. У музея, помимо большого собрания нашего главного титульного героя Анатолия Тимофеевича, очень большое собрание нонконформистов, шестидесятников, современников, друзей. Вот. И надо было как-то показывать их. И музей пошел какой-то параллельным путем. Мы стали выходить из нашего маленького музея на параллельные площадки. И когда возникла вот эта идея совмещения «Сталкера» с «Беленком», который мы осуществили на параллельной площадке, но это было прямое совпадение, феноменальное.
Могут быть и более сложные вещи.
Да. А вот это более сложные вещи, более глубинные. А следующее будет еще интереснее. Мы пойдем по этому пути.
Хорошо.
Известно, какая следующая?
Известно, но это пока...
Мы хотим подержать пока...
Секретики.
Это будет триптих. Трилогия.
Ой-ой-ой. Ну, приходите, расскажите. А пока до 20-го надо успеть на выставку.
Да, и есть у нас, конечно, те, кто первыми написали. Мы сегодня, кто первый встал, того и тапки. Мы отдадим приглашение на выставку. Выставка, я напомню, называется «Тарковский Плавинский. Прорыв в прошлое». А я думаю, что уже, если еще не позвонили, то позвоним, конечно.
Да.
Вот. И продлится, как Сергей Александрович правильно сказал, до 20 июля. Надо успеть. Угу. Строго смотрю я на вас, а вы смотрите на меня. Пойдем вместе.
Хорошо, да. Да.
А напомню, нам придется ехать во Флоренцию, Берлин или еще куда-нибудь далеко.
И Тель-Авив.
Так что вы сначала приходите тепло. В Москве.
Да.
Но с нашими умениями мы в Москве-то не всегда дойти успеваем. Наталья Афанасьева, Наталья Волкова, Зоя Кошелева, Театр нации, Музей Анатолия Зверева и фонд «Два Андрея». Вот мы сегодня представляли эту выставку.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.